Радіо Медуза.
В феврале 2026 года в газете Financial Times вышла статья о российских космических спутниках «Луч-1» и «Луч-2». Эти аппараты, маневрируя, сближаются на геостационарной орбите с европейскими спутниками, которые обеспечивают связь и трансляцию телевидения для всей Европы, Ближнего Востока и части Африки. Предполагаемая цель лучей – радиоэлектронная разведка, то есть прослушка той информации, что передают их так называемые жертвы, а возможно и вовсе потенциальный перехват управления европейскими аппаратами. «Медуза» рассказывает, чего именно опасаются в Европе в связи с активностью российских спутников и почему их называют инспекторами, а также какие еще страны используют аналогичные технологии и как связаны с лучами ФСБ и война в Украине. Это аудиоверсия материала, а прочитать текст полностью можно по ссылке в описании. В эфире «Радио Медуза». Мы есть на всех основных аудиоплатформах и, конечно, в приложении «Медуза», которое работает в России без VPN и умеет обходить блокировки. Установите его, чтобы не терять доступ к независимой информации. Также мы есть на YouTube, подпишитесь на канал подкасты «Медузы», где еще выходит подкаст «Что случилось?». Поставьте лайк, оставьте комментарий. Все это действительно помогает другим слушателям и зрителям нас найти. А также YouTube — это один из безопасных способов поддержать нашу работу, если вы не в России. Чтобы оформить донат, нажмите «Стать спонсором» рядом с кнопкой подписки на главной странице канала. Почему европейцы боятся лучей? Как пояснил в комментарии Financial Times командующий космическими силами Бундесвера Михаил Траут, российские спутники могли не просто следить за европейскими аппаратами, но и перехватывать управление ими, поскольку те были запущены настолько давно, что не имеют на борту криптографического оборудования, то есть передают часть данных и даже некоторые команды без шифрования. Подобные диверсии, как подозревают военные европейских стран, вполне могут стать продолжением серии эпизодов саботажа, таких как перерезание подводных интернет-кабелей, поджоги предприятий, производящих оборонную продукцию, и попытки нарушить железнодорожное сообщение. Даже если сами по себе лучи не могут уничтожать или глушить другие спутники, они, по всей видимости, собирали много данных, которые позволят вмешиваться в работу европейских аппаратов из Земли и из космоса, например, включить их двигатели и увести на другую орбиту. Впрочем, о такого рода космических угрозах со стороны России европейские и американские чиновники и военные говорят уже много лет. Для аппаратов, которые активно маневрируют на орбите, сближаются или преследуют другие спутники, есть даже специальный термин — спутники-инспекторы. И что это за спутники-инспекторы? Чтобы ответить на этот вопрос, чуть углубимся в историю. Идею запуска на орбиту аппаратов для перехвата, наблюдения и уничтожения вражеских спутников выдвинули еще в конце 1950-х годов военно-воздушные силы США. Идея создания инспекторов, которые могли бы сближаться с советскими аппаратами, разрабатывались в рамках проекта SAINT, это сокращение от Satellite Interceptor. Согласно американскому плану, проект был разделен на три фазы. В рамках первой необходимо было разработать прототип, который мог бы сближаться со спутниками на высоте до 740 километров. В рамках второй — автономный аппарат, который мог бы сближаться и изучать спутники на высоте от 1850 до 7400 километров. Третья фаза предполагала разработку антиспутника, который, кроме слежения, мог бы выводить спутники из строя. Для этого рассматривались разные способы, от того, чтобы врезаться в жертв, до просто распыления черной краски. Однако в итоге проект SAINT был закрыт уже в 1962 году, и лишь на исходе Холодной войны в ноябре 1990 года США запустили аппарат, задача которого заключалась в приближении к спутникам связи на высоких околоземных орбитах и сборе информации о них самих и о передаваемых ими данных. Несмотря на то, что само существование этого спутника было секретом, аппарат, получивший название «Бродяга», обнаружили астрономы-любители. Они увидели на снимках яркий объект, которого не было в каталогах, и путем наблюдения за его поведением смогли определить задачи аппарата. Относительно недавно, в 2006 году, США запустили два спутника Mi-TEX, которые уже открыто назывались инспекторами. Они были оснащены камерами для фотофиксации и телескопом. После публикации секретных документов из утечек бывшего сотрудника Агентства национальной безопасности США Эдварда Сноудена стало известно и о других американских спутниках-инспекторах, которые предназначались уже для перехватки радиосигнала. В материалах упоминались аппараты PAN, сокращение от Palladium at Night, и Orion Mentor 4. Они, как и другие инспекторы, перемещаются по орбите, периодически сближаясь со спутниками связи. Согласно опубликованным документам АНБ, цель этих аппаратов состоит в том, чтобы перехватывать передачи иностранных спутников, недоступные для прослушивания конвенциональными способами. Выходит, спутники-инспекторы есть и у России, и у США? И не только, своих инспекторов разрабатывает еще и Китай. Китайский аппарат SJ-21 в 2021 году выпустил другой объект — субспутник. Тогда космическое командование ВВС США заявило, что такие технологии — часть усилий Пекина по тому, чтобы добиться превосходства в космосе. В январе 2022 года SJ-21 сблизился с неработающим навигационным спутником Бейду-2G2, пристыковался и вывел его за пределы геостационарной орбиты, после чего оставил Бейду-2G2 на орбите захоронения и вернулся обратно. Китай в этой связи позиционирует аппарат как космического уборщика, то есть тот якобы лишь убирает вышедшие из строя спутники. Но некоторые аналитики считают, что технология может быть использована и для военных целей, чтобы сводить с орбиты спутники потенциального противника. Совсем недавно, в январе этого года, аналитики компании Aldoria обнаружили, что SJ-21 сблизился с другим китайским спутником SJ-25 на расстоянии меньше 1 километра, что по космическим меркам означает вплотную. 7 января аппараты начали постепенно расходиться, но 11-го снова резко сблизились. Исследователи полагают, что таким образом могли тестировать дозаправку и продление срока службы спутника. А что насчет российских разработок? «Лучи» — это первый такой пример? Вовсе нет. История разработок предсказуемо тянется с советских времен. СССР рассматривал проекты и спутников-инспекторов, и орбитальных перехватчиков, вооруженных крупнокалиберным пулеметом. Обсуждались даже варианты пилотируемого перехватчика, оснащенного управляемыми ракетами. Естественно, эти разработки унаследовала Россия. В 2011 году был запущен проект «Нивелир», в рамках которого создавались спутники, способные выпускать субспутники для более детального изучения других аппаратов. В 2013-м Россия запустила первый спутник такого рода, а в 2019-м спутник-инспектор «Космос-2542» выпустил субспутник, который затем сблизился со спутником разведки США «USA-245». Позже субспутник, его назвали «Космос-2543», выпустил еще один высокоскоростной объект, после чего Пентагон предположил, что Россия таким образом испытывает противоспутниковое оружие. Москва не отрицала, что занимается разработкой инспекторов, но заверяла, что использует их лишь для изучения собственных аппаратов. В частности, об этом еще в 2019 году говорил Дмитрий Рогозин, тогдашний глава Роскосмоса. В 2020-х Россия продолжила эксперименты со спутниками-матрешками, что вновь возмутило американских военных. И что мы конкретно знаем о спутниках «Луч-1» и «Луч-2»? Как рассказал «Медузе» независимый исследователь российской космической программы Барт Хендрикс, спутники, которые Financial Times называет «Луч-1» и «Луч-2», имеют открытые названия «Луч» и «Луч-5Х», и внутренние обозначения «Олимп» и «Енисей-2». В американском каталоге космических аппаратов Space Trek они перечислены как «Луч» в скобочках «Олимп» и «Луч» в скобочках «Олимп-2». При этом в составе российской спутниковой группировки есть другие спутники «Луч», которые предназначены для ретрансляции сигналов с космических аппаратов, в частности с МКС, и не были замечены в роли инспекторов. Их созданием занимается компания информационной спутниковой системы имени академика Решетнева, сокращенно ИСС. По мнению Хендрикса, спутникам-инспекторам намеренно дали чужие имена, чтобы скрыть их назначение. «Луч-1» был запущен в 2014 году и проработал на орбите больше 9 лет. Все это время спутник перемещался по геостационарной орбите, периодически сближаясь с другими аппаратами на срок от нескольких недель до нескольких месяцев. По данным астронома-наблюдателя Марка Лангбрука, с 2014 по 2021 год «Луч-1» побывал в окрестностях как минимум 22 телекоммуникационных спутников, которые принадлежат преимущественно компаниям Intelsat и Eutelsat. Сразу после запуска «Луч-1» припарковался рядом с российским телекоммуникационным спутником «Экспресс-АМ-33» и находился с ним рядом 4 месяца, после чего переместился к спутнику «Intelsat-901», рядом с которым тоже пробыл больше 4 месяцев. После этого российский аппарат продолжил периодически сближаться с различными космическими спутниками, задерживаясь рядом с ними на срок от 2 до 9 месяцев. В открытом доступе нет ни фотографий, ни сведений о бортовой аппаратуре «Луча-1». В одной из презентаций ИСС, изученной Бартом Хендриксом, говорится, что на борту спутника был установлен электрореактивный двигатель КМ-60, который позволил сделать аппарат более маневренным, а увеличенный запас рабочего тела помогал спутнику дольше маневрировать. В октябре 2025 года «Луч» был выведен на орбиту захоронения, а 30 января этого года развалился на несколько объектов. Как сообщила компания Aldoria, от спутника отделилось минимум 3 фрагмента. «Луч-2». Этот спутник запустили 13 марта 2023 года с космодрома Байконур. В регистрационных документах ООН его назначение было указано как ретрансляция информации, а не интересы Министерства обороны России, как обычно пишут для военных спутников. После выхода на орбиту и стабилизации аппарат стал выполнять маневры, очень похожие на те, что совершал «Луч-1». После запуска он успел поменять орбиту минимум 7 раз. По состоянию на март прошлого года, как следует из данных Марка Лангбрука, луч 2 тоже парковался рядом с телекоммуникационными спутниками Intelsat и Eutelsat и оставался рядом с ними на срок от 1 до 4 месяцев. О том, что аппарат выполняет похожую на своего предшественника миссию, говорят и косвенные данные о его конструкции. Согласно данным Барта Хендрикса, луч 2 является идейным продолжением луча 1, хотя платформа и аппаратура претерпели некоторые изменения. При этом для постройки нового аппарата использовались компоненты, произведенные в США и ЕС, несмотря на введенные санкции. Так, НИИ Радио заказало для него у NPC Standard ряд микросхем французского и американского производства. А кто управляет маневрами этих спутников? В 2014 году журналист «Коммерсант» Иван Сафронов со ссылкой на источники в Роскосмосе прямо писал, что заказчиком и оператором «Луча-1» выступает ФСБ, а сам спутник разработан для радиоэлектронной разведки. Как отмечает Барт Хендрикс, хотя у нас и нет стопроцентных доказательств того, что российские инспекторы находятся именно в ведении ФСБ, а не Роскосмоса или Минобороны, ряд косвенных аргументов в пользу этой версии есть. Так, в публикации журнала «Телерадиовещание» 2008 года упоминалось, что «Олимп», он же «Луч-1», представляет собой проект ФАПСИ, федерального агентства, которому были переданы функции 16-го управления КГБ, ответственного за прослушивание иностранных радиокоммуникаций. В 2003 году ФАПСИ было реорганизовано, а его функции переданы ФСБ, службе внешней разведки и ФСО. Кроме того, из данных на портале госзакупок известно, что НИИ «Радио» размещал заявку на разработку комплекса принадлежностей для аппаратуры «Федерной линии» с шифром «Олимп-КП» в 2012 году. В 2014 году этот же НИИ заказывал разработку и создание комплекта диаграммообразующей аппаратуры с пометкой для служебного пользования и с шифром «Олимп-1». На связь НИИ радио с ФСБ, в свою очередь, может указывать контракт на разработку наземных спутниковых антенн для системы «Ребус» 16-го центра ФСБ. Этот центр, как следует из публикаций в СМИ, вероятно, имел отношение к серии кибератак, в том числе на американские энергетические компании. И зачем лучи сближаются с иностранными спутниками? Кроме прослушивания сигнала, который ретранслируют спутники, у маневров российских аппаратов могут быть и другие цели. Так, некоторые аналитики предполагают, что лучи могут собирать информацию для потенциальной атаки непосредственно в космосе. Как мы уже упоминали, достаточно много спутников передают информацию в незашифрованном виде, что делает их уязвимыми для прослушивания. Исследование, которое провели ученые из университета Сан-Диего, показало, что проблема касается значительного числа коммерческих аппаратов. При этом для передачи информации такие спутники используют не только гражданские, но и военные и государственные структуры. Например, исследователям удалось обнаружить в незашифрованном трафике позывные военных кораблей США и информацию из внутренней инфраструктуры правоохранительных и военных агентств Мексики. В частности, этот трафик включал в себя незашифрованные HTML и JSON-ответы внутренних приложений для администрирования и логистики. А за какими именно спутниками следят российские инспекторы? Основная цель слежки как для российских, так и для американских спутников-инспекторов — коммерческие аппараты, которые ретранслируют мобильный и или интернет-трафик. Однако не всегда эти спутники предоставляют услуги только гражданским клиентам. Например, аппараты из группировки Intelsat и Eutelsat, рядом с которыми любят проводить время российские лучи, часто обнаруживают и военных. Intelsat, в частности, предоставляет услуги по обеспечению связи на флоте Пентагону. Eutelsat также сотрудничает с военными и другими государственными агентствами. Известно, что в 2014 году, после того, как «Луч-1» более 5 месяцев находился между двумя коммерческими спутниками Intelsat, компания провела несколько засекреченных встреч с представителями американского оборонного ведомства. Впрочем, российский инспектор следил не только за коммерческими аппаратами. В 2017 году Министерство обороны Франции сообщило, что Россия перехватывает сигнал с французско-итальянского спутника «Афина Фидус». Этот аппарат был разработан в рамках соглашений между оборонными ведомствами Италии и Франции и имеет оборудование двойного назначения. Министр обороны Франции Флоренс Парли тогда заявляла, что действия России представляют собой прямой акт шпионажа. Вся эта космическая активность как-то связана с войной в Украине? Вероятнее всего, да. Так, сразу после запуска «Луч-2» направился к спутнику Viasat KASAT, который транслирует интернет-трафик. А в самом начале большой войны российская сторона устроила масштабную кибератаку на спутниковые интернет-коммуникации для затруднения доступа к интернету у украинских военных и гражданских объектов. Атака затронула и европейские страны. Тысячи пользователей потеряли доступ к интернету, немецкая энергетическая компания потеряла удаленный доступ к ветрогенераторам. Как отмечает независимый исследователь военных спутников Марк Лангбрук, в последнее время Россия часто размещает свои спутники рядом с европейскими космическими аппаратами. Они находятся рядом с ними по несколько месяцев, а после перемещаются к следующему объекту интереса. По словам исследователя, точно сказать, какую именно информацию они таким образом собирают, нельзя, но весьма вероятно, что аппараты ищут уязвимости. Последний раз «Луч-2» наблюдали 7 февраля прошлого года рядом с коммерческим спутником Intelsat-39. Вы настроились на «Радио Медуза» — аудиоверсии наших главных материалов. Подпишитесь, мы есть на всех основных аудиоплатформах и, конечно, в приложении «Медуза», которое работает в России без VPN и обходит блокировки. Также мы есть на YouTube, на канале подкаста «Медузы». Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить. Ну и кроме того, это способ поддержать нашу работу, если вы не в России. Чтобы оформить донат, нажмите «Стать спонсором» рядом с кнопкой подписки на главной странице канала. Оставайтесь с нами.